Каков источник данных о телефонных соединениях и перемещениях Красикова?
Почти все наше новое расследование основано на метаданных от телефонов, которые мы смогли удостовериться, что используются именно им. Телефоны были зарегистрированы на совершенно несуществующего человека, то есть эта сим-карта была получена с фальшивыми паспортными данными. Но мы смогли найти этот номер и убедиться, что он пользуется именно им. Длинным путем, длинной цепочкой сначала мы проверили и узнали, что нету ни одного оператора в Москве, который выдал номер лично на его, на Красикова. Потом мы пытались найти телефон, выданный на его жену, на его супругу, и надеялись таким образом узнать, какой его номер. В итоге оказалось, что на ее имя тоже нету ни одного телефонного номера, у нее одного оператора. Но, к счастью, мы смогли найти телефон, который был оставлен в регистрации машины, автомашины, которая пользуется его супругой. Мы проверили этот номер, он принадлежал московской компании, которая нам сказала, что не знает госпожу Красикову и никогда она у них не работала. Но мы смогли тогда получить метаданные по этому номеру, использовали эти метаданные только, чтобы проверить, какой самый часто использованный телефон, с которым общается госпожа Красикова. И это действительно оказался номер, который выдан несуществующего человека и который по его передвижению можно было уже привязать к Красикову.
И о чем же говорят данные телефонных соединений и перемещений Красикова? С кем он разговаривал в процессе подготовки к убийству? Какие места посещал?
Мы посмотрели на практически все его общения и передвижения по Москве и в стране с начала февраля. И мы заметили, что с начала марта у него получается очень плотное общение с кругом примерно 12 человек, которые все связаны с организацией бывших спецназовцев Вымпела. И как минимум один из них был и настоящий действующий представитель отделения В, которое унаследило Вымпела. Так что было понятно, что он общается именно с людьми из круга Вымпела, которые спецназовцы. И это общение началось еще в марте, но оно стало намного более интенсивно за месяц до самой операции, когда у него были несколько звонков в день, включая с президентом ассоциации о поддержке спецназовцев от Вымпела, господином Бендерски. Так что вот это было наше первое наблюдение, а тогда перешли на анализ его перемещения по Москве и в стране, которое благодаря этим метаданным мы могли увидеть, каким сотовым башням он подключался. И там стала еще более интересная информация, потому что оказалось, что кроме посещения мест, которые привязаны к Вымпелу и к организации частного охранного предприятия Вымпел-А, которое принадлежит господину Бендерскому, он часто посещал им места, которые напрямую привязаны с ФСБ, включая антитеррористический центр в Москве, ФСБ, и включая две очень закрытые организации. Одна из них называется Центр специальных операций в Балашихе, допуск который очень-очень сложный, там только реальным спецназовцам допускается туда. И еще одно место, которое примерно 60 километров на востоке от Москвы, в поселке Аверкево, думаю, называется. Но там тренировочный полигон именно этого Центра спецопераций. В этом тренировочном полигоне Красиков прожил 4 дня, полных дня, днем и ночью, и, очевидно, там тренировался. Мы не можем связать вот эту его деятельность ни с чем другим, как с подготовкой к убийству в Берлине.
Какова была роль, как вы думаете, Эдуарда Бендерского в подготовке этого убийства?
Наш анализ показывает все-таки, что он вряд ли действует от своего имени. Вся его деятельность направлена на того, что он представляет все-таки интересы спецназа и генерала Тихонова, у которого он служил когда-то. А генерал Тихонов — это командир воинской части, который представляет собой центр специальных операций. Так что я думаю, что роль Бендерского, скорее всего, была просто создать то, что по-английски называется deniability, то есть возможность ФСБ потом отрицать, что они организовали это, а что это было все-таки действовать частных исполнителей. Поэтому мы считаем, что Бендерский, хотя и играл ключевую роль в подготовке, все-таки он не представлял свои интересы или частные интересы, а интересы все-таки ФСБ.
Какой итоговый вывод можно сделать из данных о звонках и перемещениях Красикова, если говорить о возможных организаторах убийства Хангашвили? Какие версии его смерти остаются теперь после вашего расследования на столе?
Мы можем сказать, что полностью исключается версии как криминальная разборка, даже полностью исключается версия как месть со стороны стороны Кадырова, потому что взаимодействие между Кадыровым и Центром специальных операций ФСБ практически исключено, потому что там конкурентные, не очень дружеские отношения даже. Тоже исключается полностью вариант, что это личная месть бывших спецназовцев, которые имели какие-то проблемы с господином Хангашвили, потому что ни одна структура, даже с очень хорошими связями внутри государства, не смогла бы организовать на таком уровне с начала доступ на такие закрытые полигоны, но и возможность изготовить полностью новую личность со всеми необходимыми документами и вписывание в разных реестров государственных, как было сделано для несуществующего Соколова. И кроме того, ни одна частная организация убийства не смогла бы так хорошо и плотно почистить все следы потом после убийства от всех государственных реестров. Поэтому все показывает, что это было централизовано, запланированное убийство, которое было с санкциями как минимум верхушек ФСБ, но, скорее всего, они не могли бы это сделать без санкций от Кремля.